Мы изучаем книгу Зор, Зор для народа, Зор Лам. Берешит, вторая часть, мудрости устраивается дом. Пункт 280. Задавайте свои вопросы на kab.tv. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Параграф мудрости устраивается дом. 280 пункт.
Что мы делаем в начале? Ну, помогите ему. А, намерение. Очень хорошо. Какие намерения? Зачем намерения? Ну?
Для объединения.
Что-что?
Исправление.
Зачем объединение?
Доставить
наслаждение? Да. Кому это? А кто такой творец?
Сила любви.
Ну, хорошо. Вчера я был в Натании, вечером, в натанийской группе. Ну, так, туда я попал. И одна женщина встает и спрашивает, и говорит, а, человек, все я могу сделать, но доставить ему наслаждение. Кому это? Ему. Ну, кому это? И что значит наслаждение, удовольствие? Ну, как бы, вещь такая непонятная, неизвестная. Как это можно представить? Как это можно каким-то образом представить? Ну, как это можно доставить ему удовольствие? Это же не дай бог, какой-то там, я не знаю, образ, который можно определить каким-то образом. То есть у него есть какие-то границы. Он не ограничен ничем. Ну, доставить наслаждение, удовольствие, ну, это как облако какое-то, ну, непонятно. Поэтому написано «от любви к творениям», «от любви к творениям к любви Творцу». То есть, хотя мы все равно должны стараться представить Творца. И иногда вы почувствуете, что возможно, как будто бы вот ту самую силу, которая обязывает и наполняет, и все обустраивает, как-то относиться. Хотя нет там заданных форм, но наполняет все, является причиной всего. То есть как-то можно. Но через творение, то есть и поэтому есть разбиение келим, то есть ты можешь с помощью своего усилия вот с этими людьми, ну, разбитыми имеется в виду не близкими к тебе, ты когда их приближаешь, даешь им все хорошее, стараешься прийти к взаимоотношениям, основанным на любви, то есть взаимным проникновением. Ну, может быть, любовь звучит, ну, не знаю как. Ну, просто чтобы вот уточнить это слово, то есть взаимное включение в желание, это называется любовь. Если я включаюсь в желание других и желаю их наполнить, это и есть любовь. То тогда для того, чтобы выстроить кли для раскрытия Творца, ну, потому что он действительно неизвестен, и ты не знаешь, кто и что он, поэтому ты должен соединить эти разбитые келим. То есть, именно потому, что он неизвестен и не воспринимается никаким ощущением, то тем, что ты выстраиваешь келим, обустраиваешь их, собираешь их, включаешься в них, наполняешь их, ты создаешь новые ощущения во время, когда ты их налаживаешь, заново склеиваешь. Так что вот это ощущение позволяет тебе раскрыть его. А иначе? Нету? Ну, это как какие-то волны. Ну, мы знаем, что есть звуковые волны. и вообще волны световые, звуковые, световые, зрительные, то есть зрительный диапазон. А мы воспринимаем только очень узкий их диапазон. И вот так вот. Ну, хорошо. Поэтому нам надо создать это кли для раскрытия Творца. У нас нет изначально этого, но только именно потому, что Творец разбил желание получать и дал нам возможность прикладывать усилия, то вот в этих усилиях мы раскрываем Его, а иначе это не ухватить обычными нашими органами ощущений. Поэтому мудростью обустраивается дом. Ну, давайте почитаем.
Мудростью устраивается дом, 280-й пункт. Мудрость устраивается дом. Три вещи должен сделать человек, как это принято в мире. Выстроить дом, чтобы жить в нем, и насадить виноградник, чтобы кормиться от него, а затем взять себе жену и породить сыновей, чтобы содержать их с помощью всего этого. А не как делают глупцы, которые сначала берут себе жену, а затем насаждают виноградник, а после этого строят дом. 281 пункт. Каждый, кто берет себе жену, ему вначале нечем прокормить ее, освобожден от заповедей, подобно мертвым, которых называют свободными, хувшиим. Сказано об этом «свободен, как мертвецы», «бамитим хувши». И называется он свободным, потому что освобожден от заповедей, так как не сможет заниматься работой Творца, а только работой жены своей. 282 пункт.
Секундочку, прочитай еще раз 281. Ты можешь нам объяснить, что ты прочитал? Нет? Так читай так, чтобы ты мог объяснять, и мы сможем понять.
Каждый, кто берет себе жену, и ему вначале нечем прокормить ее, освобожден от заповедей, подобно мертвым, которых называют свободными.
То есть, если я не могу обеспечить свою жену, я называюсь свободным. Да, свободным от заповедей. То есть, что называется, в чем заповедь? Прокормить жену. Ну, что ты на меня смотришь? Правильно? Дальше.
И сказано об этом, свободен, как мертвец.
То есть мужчина, который не может обеспечить жену, называется мертвым. Ну, это понятно. Так ведь? Желание получать, которое ты не исправляешь. То есть нет у тебя экрана, нет у тебя намерения. Ну, так дальше.
И называется он свободным, да, потому как освобожден от заповедей.
Потому что все заповеди — это исправить малхут, женщину.
Так как не сможет заниматься работой Творца, а только работой жены.
Ну, посмотрим дальше.
282. Словно взял он на себя служение идолам.
Почему? Потому что он озабочен желанием получать. Тут тоже надо понимать, что происходит. Он не работает желанием получать ради отдачи для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу, а работает только для того, чтобы его наполнить. Ну, дальше.
И вначале мудрецы и праведники брали себе жену, и не было у них достаточных средств к существованию. Но они, умирая от голода и жажды, оставляли всю жизнь этого мира и занимались Торой и заповедями, и служением Творцу. Но в те времена, когда мир озабочен пропитанием, нужно вначале подготовить дом и обеспечить себе пищей, и затем уже брать жену. И тогда он сможет служить Творцу своему и заниматься Торой. Как сказано, если нет муки, то нет Торы.
Ну, объясни нам, пожалуйста. Или кто-нибудь? Ну да.
Желание получать — это и есть жена, а обеспечивание ее — это работа которую мы хотим достичь экрана. Дома это тоже форма, которую мы хотим дать своему желанию получать, доставлять Творцу.
Ну,
удовольствие.
Что было раньше, что сейчас, в чем разница? Тут есть два сейчас абзаца. Вначале хасиды брали жену, и недостаточно у них было достатка, они умирали от голода и жажды, оставляли всю эту жизнь этого мира, занимались только заповедями, служением Творцу. Но это было раньше. А сейчас? То есть в чем разница между тем, что было, и нынешним временем, что когда мир озабочен обеспечением, то есть надо сначала построить дом, обеспечить себя пищей, доходом, а затем уже брать себе жену.
Как? Это было до исправления, до сокращения цимцум.
В чем разница между тем, что взять себе жену, потом строить дом, или сначала построить дом, потом взять жену? Да, Ханох.
Прежде они работали в пробуждении свыше, сейчас мы должны сделать килим снизу, это на нас возложено, а потом только свет наполнит это.
Сначала что?
Работа проделывалась свыше, а сейчас мы должны подготовить килим, приложить усилия в построении кли, и тогда свет заполнит его.
Хорошо. Да, да, вот тут так нормально. Ну, дальше.
283. После того, как мужчина вступает в брак, он называется рабом Творца, поскольку сердце его свободно от прегрешения и от женщин, чтобы ему не следовать за сердцем и за глазами своими, как сказано, и не будете блуждать, влекомые сердцем вашим и глазами вашими. Поэтому человек должен постараться заранее подготовить дом и обустроить свое жилище.
Ну, кто объяснит? Читай снова.
После того, как мужчина вступает в брак, он называется рабом Творца, потому что сердце его свободно от прегрешения и от женщин, чтобы ему не следовать за сердцем и за глазами своими, как сказано, и не будете блуждать, влекомые сердцем вашим и глазами вашими. И поэтому человек должен постараться заранее подготовить дом и обустроить свое жилище.
Что такое дом в голове, жилище? Какая связь это с женой и вообще там не блуждать, не быть влекомыми? Да, Моти.
У каждого есть своя жена внутренняя. Вопрос, каково намерение относительно жены. Куда ее вести и направить.
В чем разница? Ну, не только. В чем разница между домом и женой?
Дом — это место желания, в котором сидит жена.
Так в чем же разница, что мне надо сначала дом, потом жену, или сначала жена, потом дом?
Женщина — это хисарон, недостаток желания. А дом — это место построения света. Дом — это окружение, в котором ты можешь наполнить желание.
То есть жена — это внутреннее желание, дом — это окружение. Поэтому сначала окружение, а потом ты начинаешь работать со своим желанием, или со своим желанием ты... То есть из своего желания ты, собственно, строишь дом. Ну, хорошо, дальше.
284. И учиться этому надо у Творца, который вначале возвел дом и обустроил его, и подготовил все средства к существованию и пищу, прежде чем человек войдет в мир. Как? Сначала он создал мир, который является домом, и подготовил все средства к существованию. Создал всех зверей, животных, птиц и рыб, растения и деревья, что является подготовкой всех средств к существованию. А после того, как подготовил дом и все средства к существованию, привел человека, сотворив его и жену его. И тот породил сыновей, и они обустроились, чтобы жить в доме. Потому сказано в начале, Берешит, был дом, дом, байт, начало — это рожь. А также Тора начинается со слова Берешит. То есть дом, байт, начало, решит. И все это единое целое.
В первую очередь дом. Так снова, почему? Ну. Ну, кто-нибудь еще? Ну, вот с этой стороны вообще никого?
Потому что в окружении развивается желание.
Правильно. Это с одной стороны. Это с нашей стороны. Это то, что мы должны сделать так. На что это похоже? Что происходит сверху вниз? Когда сначала были сотворены все миры, то есть подготовка к разбиению, к исправлению, мир Ацилут и всему. И только потом сотворен человек, и тоже так же разбит, и он уже делает всю подготовку. То есть Творец производит подготовку с человеком в исправленном окружении, которое состоит из большого состояния, малого состояния, разбиения и всего, всех состояний. Так мы изучаем миры, что после того, как все миры не зашли, разбились, потом выстроились, и потом уже появился человек. Поэтому это похоже на дом, то есть сначала должен быть дом, а потом желание, которое нужно исправлять, это женщина, жена. То есть дом и обеспечение существования, и потом жена. Ну, хорошо, дальше.
285. И вместе с тем человек должен проявлять усердие на земном пути и выделить время для Торы, и прилагать старание идти двумя этими путями, потому что его усилия преодолеть их оба устраняют грех. А если человек скажет: «Ведь я порождение праотцов мира, великой семьи, не способен выполнить труд и не опозориться», ответь ему: глупец. До тебя ведь уже создал это Создатель, как это сказано, вначале создал Всевышний небо и землю, и он совершил труд еще прежде, чем ты пришел в мир. Сказано об этом: от всего труда своего, который создал Высший, чтобы проделать. И назвал он это трудом. И также сказано об этом: и почил он в седьмой день от всего своего труда, который проделал.
Что он тут говорит?
Я одно не понимаю. Зор ведь написан 2000 лет назад. Когда он говорит, как он пишет о том периоде, что...
Он говорит о периоде? Нет, сегодня это не актуально, да? Ну, что мы тут читаем? Ну, что такое? Хотя мудрецы, ну, 2000 лет назад же написали. Почему ты отмечаешь, что это написано 2000 лет назад?
Ну, так, ведь мы изучаем, он был тогда...
Ну, ты что, историк?
Он представляет две ситуации. Трудно работы и так далее.
Да нет, когда он говорит сегодня, в это время, он имеет в виду 21 век в сравнении с первым веком, когда там они писали Зор. Ну, какое это имеет отношение?
Ну, раз так, то когда же?
Ни одно слово тут не указывает на наш мир, ну, ни в чем. Ну, просто, ну, я не знаю. это что-то, что, я не знаю, там за звездами, за другими галактиками, ничего не касается Земли, не вообще того, что ты знаешь. Ничего. Вообще даже нельзя. Это называется язычеством, если ты таким образом себе это представляешь. Ты не можешь, старайся, но в первую очередь, вот первичное усилие — это отключиться от всего того, что приходит тебе в голову. Потому что в голову приходит всегда все то, что у тебя есть в животе. Вот. Правильно?
Да, верно.
Ну вот, ну так как, когда так... ну вот твой товарищ, он умнее, ну давай.
Но он говорит, что нет ничего нового под солнцем.
А, ты сейчас нам разъяснишь, что он говорит?
Не, я думаю, что вот то, что я думаю. Говорит, что нет ничего нового под солнцем, мы должны раскрывать, а ничего не создавать.
Так объясни нам вот этот фрагмент.
Какой?
285.
Если этим человек должен проявлять усердие на земном пути, выделить время для того, чтобы прилагать старания. То есть он должен изучать Тору, притягивать. Ну, так же, как мы делаем. А что еще?
Да. Нет, больше ничего. Да? Ну, хорошо. Еще.
Я думаю, что первый товарищ, он спрашивал про 282 параграф. Там действительно есть большой вопрос.
Да.
С одной стороны, он говорит, что вначале мудрецы-праведники брали себе жену, и не было у них достаточных средств существования, но они, умирая...
Ну так это принято в хасидизме. Потому что хасидизм, а хасиды, это Хасадим, это их качество, свойство такое, что они умирают от голода. То есть тот, кто находится на уровне хесед, он не работает желанием получать. И весь свет хохма, и даже малейшая подсветка хохмы, он отталкивает. Да, он отступает от этого. Это означает, что он умирает с голоду. Вообще-то же умерщвляет себя. То есть тут надо объяснить текст.
А во второй части он пишет, что в те времена, когда мир озабочен пропитанием.
То есть уже с желанием получать, работать ради отдачи. Это две ступени. Я разделил тут на два абзаца. Первый абзац — это отдача ради отдачи, второй абзац — это получение ради отдачи. Мы уже работают уже с получающим килим. Но в это время, что значит в это время? То есть в это время, то есть мир, это значит, что ты говоришь уже о желании получать, когда мир озабочен пропитанием, то есть хотят получать ради отдачи, это и есть пропитание, обеспечение. Обеспечение в духовном называется, что я могу работать с получающим килим. Ну как работать? Понятно, что ради отдачи. Надо сначала подготовить дом, то есть чтобы было кли, обеспечить себя пищей, то есть света, наранхай, уже по-настоящему, а не нефиш-руах, как в хасадим, а затем уже брать жену, то есть работать желанием получать.
В начале этого параграфа он говорит, что путь праведника был верный на то состояние, в котором пребывали. Так ведь?
Конечно же.
А вторая часть — это та причина, по которой...
Вторая часть говорит уже о следующей ступени. Получение как, ради отдачи.
Когда он озабочен обеспечением. Разница между первой и второй частью, то, что в первой он не озабочен обеспечением, это его не интересует?
Нет, не то, что он не озабочен, но у него еще экрана нет, чтобы получать ради отдачи. Он еще работает над получением отдачи ради отдачи. Это называется работать в свете хасадим. Хафец хесед. Желать только хасадим.
Что значит умерщвляли себя голодом и жаждой?
Не работают желанием получать никоим образом. Малое состояние. Хафец хесед.
Они сами избирают вынудить себя к голоду.
Да, да, да. Желание получать убивает себя, да? Ну, ты же знаешь все вот эти высказывания. Ну, скажи, какими еще словами ты можешь сказать, что ты не используешь получающий килим? Свет хохма, который называется светом жизни. Когда ты отталкиваешь свет жизни. Когда твое кли пусто от света жизни. Оно мертвое. Ну, это так. Но вот эта смерть, как написано, праведники, умирая, называются живыми.
А вторая часть, когда озабочены пропитанием, это что за состояние?
Это состояние благословения. Вот так вот в духовном. Потому что у меня есть место для приложения усилий. Когда все мои заботы, это доставит ему наслаждение. Я получаю ради отдачи, я работаю со своим желанием получать. Я превращаю его в противоположное кли, ради отдачи. Так я озабочен, да, пропитанием.
Получается, что во второй части я озабочен пропитанием, но как будто обусловлено временем.
Нет, это не зависит от этого времени, это следующая ступень. Когда ты уже находишься в получении, учение ради отдачи на очень высокой ступени.
То есть человек или тот, кто в первой части, у него не было еды, он умерщвлял себя, а во второй части он сам изобретает для себя эту заботу о пропитании.
Есть у нас желание получать. На него произвели сокращение. Мы же. Мы сделали масах, экран. Теперь начинаем работать. У этого желания получать есть стадии корневая, первая, вторая, третья и четвертая. Это все желание получать. Желание получать. Если я способен работать только с желанием получать, которое имеет авиют, шорош и алеф, корневой, первую стадию, тут облачается свет нефеш и руах, так? Это называется хасадим. Почему? Желание слабое, ну скажем. Так ведь? Малое состояние. Катнут. Катнут. Гальгальта и Эйнаим. Как это называется? Незаконченный праведник. Хафец Хесед. Какие у нас есть еще названия? Возвращение от страха, трепета. Да, промежуточный, очень хорошо. Да, промежуточный. Также еще хасид. Что еще? Правильно. Отдача ради отдачи. Что еще? Да, тоже правильно. Исправление творения. Да. Ну, скажи так, ладно, кричи.
Ну, я хотел спросить.
Нет, не спросить. Будь, пожалуйста, с нами вместе. Ищи то, что мы ищем. Ну, Ханох, ну, не умничай. Ты хочешь быть соединен со всеми, или ты хочешь спрашивать что-то совсем другое по сравнению с тем, что делают все остальные? Этого нельзя делать. Даже если, ну, я не хочу, но я вместе со всеми, да? Плечом к плечу. Я хочу чего-то же достичь, я хочу быть вместе со всеми, вместе. Какое мне дело до вопроса? Ну, давайте еще. Очень хорошо. Вот он правильно сказал. Мое, твое, и твое, твое. Не нужна рубашка. Дальше. Нет, нет, это хорошо. Что ты сказал? Содом. Не знаю. Нет, ну это же наоборот. Не делай товарищу то, что ненавистно тебе. Ну, это много слов, чтобы писать здесь. Это все называется... Вы видите, что это непросто? Сколько тут есть названий? Сколько есть тут названий вот этой ступени, которая называется Нефеш Руах, Гальгаль Тейнайм, Авиют Шораш и Алеф. Это первый абзац. То есть умерщвляет себя, ничего не хочет, то есть голодает. Ну, рассказывается, рассказывается. Потому что есть только свет Хасадим. Когда начинает работать с Бет, Гимел и Далит. Вторая, третья, четвертая Авиют. Это Ахаб. Получать ради получения. Называется, что строит дом, заботится о пропитании, то есть в хлопотах, то есть он работает со светом хохма. И со светом хохма он, в общем-то, начинает заботиться, сколько получать, беспокоиться, не получать, оттолкнуть, получить больше, меньше. Это работа с экранами тут начинается. Выяснения начинаются, где мое желание получать, насколько больше, насколько меньше. Он не просто уже отталкивает. Малый, что делает? Почему хорошо быть маленьким? А, то, что называется, да, прикинулся шлангом. Что значит прикинулся шлангом? Или малая голова, дословно на иврите. Отменяет себя, и все. А теперь у него много забот. Это работа с экранами по отношению к светам, в получении, ради отдачи. Мы вообще не понимаем, что это такое. Вот. Так вот это вторая ступень. Вот это два абзаца, то, что мы тут прочитали. Это вот тут все. Все нормально? Ну что? Ну.
А как же в первой части у них была Тора? Ведь если нет муки, то нет Торы. В первой части он умерщвляет себя. Нет у него обеспечения.
Желающий жить, пусть себя умерщвляет.
У него нет Торы.
Почему у него нет Торы?
Нет уже муки. Муки.
Что значит мука?
Питание.
Свет Хасадим. Вино — это свет Хохма. Ну, потихонечку. Почему нет у него Торы, что называется Торой? Свет в ней возвращает к источнику. Пока этот свет не подействует, без того, чтобы этот свет подействовал, и человек не произвел бы первое сокращение, потом бы массах, экран, без этого он не может стать хафец хесед. Так нет никаких проблем. Конечно же, он занят Торой. Торой ты занимаешься в каких условиях ты занимаешься Торой? При каких? Первое. У тебя есть точка в сердце. Второе. Ты попадаешь в группу. Так ведь? Третье. Ты хочешь объединиться. Соединиться. Четвертое. Ты обнаруживаешь злое начало. И пятое. Ты нуждаешься в окружающем свете, который называется Торой. И в соответствии со своей работой, когда ты в этом нуждаешься, ты обращаешь молитву и получаешь Тору. И все это происходит, это человек, который в группе. Все. То есть объединиться в группе, раскрыть злое начало в группе, раскрыть объединение, когда ты не можешь объединиться и очень хочешь, стремишься и продолжаешь, и тогда нуждаешься от безысходности, нуждаешься в помощи свыше, обращаешься к Творцу. И тогда нуждаешься в помощи, и получаешь помощь, которая называется Торой, то есть сотворил злое начало. Здесь он обнаруживает злое начало, и тут сотворил Тору в качестве приправы, то есть получает Тору.
Но получается, он прежде написано, что берет жену, а во второй он сначала берет дом, потом жену. А вы, Рав, говорит, что дом было согласие с тем, что дом — это окружение, а жена — это внутреннее желание, да?
Дом — это как миры. То есть были созданы до души. И это называется домом.
А как можно иначе, что сначала внутреннее, а потом внутреннее желание, а потом окружение? Получается, что первая часть сначала брал жену, а потом построил дом.
Но так мы развивались из желания получать, из Малхут бесконечности.
Это не соответствует миру.
Есть сверху вниз, есть снизу вверх. Это два направления. Ну, давайте еще немножко продолжим.
286. Творец создал человека последним относительно всех творений. Это показывает нам, что он каждый день совершал свой труд и создал мир со своими воинствами. А на шестой день, который является последним днем его труда, создал он человека и сказал он человеку: «До сего дня я старался, выполняя свой труд. Отныне и ты далее будешь прилагать свои старания в нем». И это означает, что вначале создал Творец, прежде чем явится человек в этот мир. 287 пункт. Почему человек создан по образу всесильного Творца? Это можно сравнить с царем, который правил государством и строил крепостные башни и городские укрепления, и все жители города были в порабощении у него. И однажды созвал он всех жителей города и назначил над ними одного из своих управляющих, провозгласив: «До сих пор я беспокоился обо всех нуждах города, возводя башни и стены, а отныне и далее он будет вместо меня». 288. «И подобно этому сказано о человеке: и сотворил Творец человека по образу своему, и сказал ему: смотри, я построил весь город и все, что в нем, и так же, как я правил им и строил его от всего сердца, так же и ты построй и проделай весь вселенский труд. В дальнейшем все будет отдано в твое распоряжение, и все будут подчиняться тебе и бояться тебя, так же, как боялись меня, как сказано: и страх перед вами, и трепет перед вами будет на всяком животном земном. И потому сказано: и сотворил всесильный человека по образу своему, по образу Творца сотворил его». чтобы тот сделал все необходимое для мира и укрепление его, как сам сделал вначале.
То есть человек должен прийти ко всем тем действиям снизу вверх, как Творец, все это обустроил сверху вниз. То есть пройти через все, только наоборот. И на этом изучить работу Творца, и поэтому это называется работой Творца. То есть, с одной стороны, Творец, человек требует, Творец выполняет. И на этом мы изучаем эту работу. И когда достигаем окончательного исправления, мы становимся точно как Он. Да.
Что привлекает человека? Это со вчера у меня вопрос. По поводу из трубы в линию, из хафец-хесед, получения радиоотдачи. Откуда этот толчок идет? Мотивация от группы, от дома, откуда?
Нет, это просто процесс, в котором так растут келим. Так растут келим. Ты смотришь на маленького ребенка, как он растет, растет и растет. А что ты делаешь ему? Да ничего ты не делаешь. Ну, заботишься о нем, кормишь его, ну, чувствуешь ты его. Он учится, он ведь сам учится одеваться, умеет уже сам как-то, да, о себе позаботиться. И вдруг ты видишь, что он становится уже маленький. То есть не младенец, а уже маленький ребенок, становится малышом. Потом в нем еще что-то происходит. Ага, он уже маленький человек. То есть не просто там малыш, да, как ребенок, а уже... Ну, подросток еще растет и растет. То есть по той внутренней форме в нем ты видишь, что он становится мужчиной. То есть что ты добавляешь? Ты как бы добавляешь ему, ну что, пищу, да, ты его там, да, накачиваешь, а он когда... растет, вот и есть перед тобой, да, такая, ну, я не знаю, пластилин такой, ты все это увеличиваешь, увеличиваешь, а он приобретает все время форму. Сначала младенца, потом маленького ребенка, потом подростка, мужчины. То есть у него разные вот эти формы. Это не важно, как ты его, как бы, увеличиваешь, накачиваешь его авиютом. И так это и растет. Шореш алеф бет гимел далет. И потом, после малого состояния, большое состояние, это из четырех стадий прямого света еще. И поэтому ты, если ты развиваешься, ты гарантированно перейдешь от малого состояния к большому. Ты начнешь чувствовать потребности, что ты хочешь вот это, а раньше и не хотел. Маленький ребенок хочет то, что хочет взрослый, и пища. Ну да, ну хорошо, секс, семья, там, уважение и прочие вещи растет, и в нем вот возникают, пробуждаются эти желания.
Но по-прежнему уровень хафец-хесед, человек приходит к состоянию, в котором, ну, все хорошо.
Это правильно.
До хафец-хеседа я понимаю, но... С хафец-хеседа и выше. Я где-то там застрял. Ну, хорошо, все нормально. Мы тут написали много определений хафец-хеседу. Вся группа находится там.
Он становится новым, с получающими келим.
Ну как?
И тогда человек, ты видишь на ребенке, ребенок становится хитрым. Начинает обманывать. Чуть-чуть начинает. Ага, это уже называется человеком. Уже у него есть такие свойства для получения.
Ну, каким образом это происходит?
Ну, внутреннее развитие, авая, это все заставляет вот так развиваться. А иначе ты говоришь так, как был маленький, с соской, он теперь такой большой, но тоже с соской и с таким чепчиком, да, такой красавчик.
Я хочу, чтобы с уровня хафец-хесед увидеть, Понимаешь, у духов из Хеседа есть сокращение, цимцум, есть группа.
А изучи тему четыре стадии прямого света, отсюда будет тебе понятно, что вот эта авая, структура должна быть в каждом желании получать, так это развивается, и поэтому нет у тебя выхода. И в каком-то месте, если там есть обязательно авая, обязательно там будет конец. Но не может быть ни больше и ни меньше. Ну,
спасибо.
Это поэтому, ну, если только есть какая-то неисправность, дефект. Ну, а дефект это по отношению к нам, это специально, чтобы мы лучше познали творение во всю его глубину, во всех нюансах. Поэтому раскрываются дефекты, чтобы показать нам, чтобы мы на этом учились. Это внешние такие дефекты. Вообще нет никаких неисправностей. Все бесконечность. Просто раскрывается, чтобы мы учились на них. Всю вот эту сложность, которая есть в творении. Всю вот эту глубину природы.
По поводу того, что было сказано товарищем, в чем разница между получением дачи ради отдачи и тем, что было до этого?
Отдача ради отдачи? Нет, до этого сокращение. Отдача ради отдачи — это малое состояние, как нут. А до этого сокращение на себя, и тогда высший развивает меня. Это называется зародыш. Я не делаю ничего. Чем больше растет во мне желание получать, все больше и больше я отменяю себя от того, чтобы в это вмешиваться. Ты меня накачиваешь, ты накачиваешь и накачиваешь какую-то такую форму, да? Ну, что такое, пластичное такое. Ты, ну, есть у тебя просто еще такое, ну, я не знаю. Что, ну, что такое, ну, в чем еще нет воздуха. Нет, не это. Именно пластичное. И ты его начинаешь надувать, накачивать, и на первых этапах, когда ты его увеличиваешь, оно производит усилие не вмешиваться в то, что ты делаешь. Это называется «идет верой выше знания». Это все вопреки его желанию получать. Потому что развитие в желании отдавать, а я и желание отдавать — это вещи противоположные. И мне кажется, что ты со мной операцию проводишь все время. Но я прошу сил. Пожалуйста. Только это я хочу. То есть быть материалом в руках Творца. Без того, чтобы вмешиваться ни во что. Только делай со мной только то, что ты хочешь. То есть соглашаться с сердцем и душой, но без критики. Заранее. То есть как бы, да, полностью отдался тому, что ты делаешь со мной. Это зародыш, плод. Поэтому плод в чреве матери видит мир от края до края. И свеча горит над его головой и раскрывает ему всю Тору. Вот так это. Почему? Потому что отменяет себя на все четыре свои стадии. Все четыре стадии. Но они не развиваются, они не раскрываются на всю их глубину, потому что он их отменяет. Но сила отмены все-таки имеет место. Это зародыш. Дамуш.
Это сокращение можно сделать сейчас? Это в наших руках?
В наших ли силах? В наших силах нет ничего. Руки пусты. Но то, что называется руками Творца. Но как ты вообще привычен говорить? С Божьей помощью. Не просто так же это говорится. Всюду же говорится с Божьей помощью, с Божьей помощью. Откуда это? Потому что на самом деле каждое действие, оно свыше. Каждое желание к этому действию снизу.
Ну, с Божьей помощью в чем? О чем?
Да во всем. Нет ничего другого. Нет никого, кроме него. Действие свыше. Желание к этому снизу. Если и желание сверху, то это уже не с Божьей помощью, это уже во зло, это уже не во благо.
И сокращение мы не можем сделать самостоятельно. Только Он может дать нам это сокращение.
Ну, конечно же, что у меня есть силы что-то сделать?
Ну, от Него.
Только Он делает. Не только что от Него, но Он и делает. Почему? Почему это так сделано? Потому что с помощью этого я слияю с Ним. Что такое Ибур, Яника, Мохин? Почему все вот эти ступени? Потому что я все больше и больше сливаюсь с Ним. Я не делаю ничего. Это работа Творца. Это не работа там Михаэля, Моше, Нивы или еще кого-то там. Нет. Это работа Творца. Творец — это свет бесконечности, который приходит и налаживает тебе все в соответствии с твоим заказом.
Так все же должно быть в моем заказе. Чего я должен желать?
Захотеть, чтобы делал.
Что делал? На что?
Да на твое желание.
Значит, я должен выяснить тут желание, но в чем?
Секундочку. Он дает тебе условия определенные в твоем желании получать неприятные и хочет, чтобы ты справился и думал не о своем желании получать, когда ему неудобно, но думал о других, так, чтобы другим было удобно по сравнению с твоим желанием получать. Он дает тебе, он несет тебе других, и другим не хватает, ну, скажем,
подушки.
Ты начинаешь чувствовать, подушка у тебя есть, об этом ты даже не думала бы, о ней. Есть подушка. И ты начинаешь чувствовать, сколько ты теряешь от того, что ты без подушки, и насколько ты теряешь от того, что ты не то, что у тебя нету подушки, то есть, скажем, не было у тебя, но то, что ты даешь подушку другим, то есть ты переносишь из-под одного под одной власти в другую. И когда ты это отдаешь другим, а другие это могут быть, ну, я не знаю, ну, как это? Ну, как бы неравнодушен, а да, такой безразличный, индифферентный, да? То есть по отношению к тебе. Он даже, я не знаю, враг, противник, ну, я не знаю, что-то такое вот даже. И тогда почему ты должен ему уступать? По каким причинам? Или от стыда, или от страха, или наказание этого мира или будущего мира, или награды этом мире или будущем мире, или потому что Творец приказал, и все это неприемлемо. Но только для того, чтобы доставить ему наслаждение. А я не могу. То ты начинаешь раскрывать, что ты не можешь, потому что Творец не раскрыт, и ты не знаешь, и вообще ничего у тебя нет. И как ты будешь делать? Ну, продолжаешь так вот, и тогда окружение и тому подобное. Это все выяснение. Но всегда это сверху. Наша работа очень... Из всех действий наша работа — это выяснение осознания зла и ман. Ну, осознание зла, группа, ну, все это вещи очень, скажем, если есть у тебя, ну, есть какой-то период, ну да, период. Если какой-то период с начала действия до окончания действия, то твоя работа очень мала, очень такая узконаправленная. Ну давай дадим Амикаму. Ну, милосердие.
Прежде чертеж ваш.
Вот этот?
Ну, этапы. Только то, что касается перехода от раскрытия зла в четвертом, да? Четвертый параграф. Раскрывает злое начало. В каком свете он раскрывает злое начало? Злое начало ведь внутреннее. Что есть такое? Может быть, это и внешнее?
Злое начало — это мое желание, это моя природа. Ну, и когда я раскрываю его сейчас, потому что до этого я раскрыл, до этого, это называется начало человека, там, где точка в сердце, начало человека, который находится в желании получать животное. А все остальное я уже начинаю работать. Это человек, который в группе. Это уже человек. То есть желание получать на уровне человека. Прежде чем я начинаю работать с товарищами, с группой, прежде чем я вношу свою точку в сердце внутрь группы, то есть вот эта группа, или матка, то это вообще не называется, что я работаю со свойствами человека в себе.
Так это и есть творение.
Потом обнаруживаем, что группа — это вся реальность, действительность. Все, что раскрывается снаружи от группы, это потом все присоединяется туда.
И то, что переход от группы к соединению, там он раскрывает злое начало?
Когда он чувствует себя, что в нем есть отторжение от группы, это называется злое начало.
И он чувствует это и внутренне, и снаружи?
Я не знаю, что ты.
То есть тут есть какое-то отторжение, с одной стороны, с другой стороны он входит куда-то в класс.
Я не понимаю, что такое входит.
Входит.
Ну что, телом своим?
Нет, мы, конечно, не говорим о теле. Входит.
Он прикладывает усилия. Усилия. Прикладывает усилия для того, чтобы войти в группу. Это номер один. А номер два обнаруживает злое начало, которое его от этого отталкивает.
И это он раскрывает благодаря чему? Благодаря Творца, благодаря помощи товарищей каких-то просветлений? Или что, просто весь мир?
Все действия производятся светом.
И свет, значит, сейчас мы говорим о том, что он нуждается в окружающем свете.
Еще не нуждается. Он только пока обнаруживает злое начало. Вот здесь вот. Вот в этом всем списке. Раскрывает злое начало. Ты видишь?
Он раскрывает это в хохма или в хасадим?
Вот пытается объединиться. Это называется вот тут один. И раскрывает злое начало, это вот здесь. И тогда нуждается в окружающем свете, в Торе. Тогда нуждается. Это при столкновении усилия и злого начала, вот обнаружил, что нуждается в Торе.
То есть, если мы говорим о раскрытии, то раскрытие оно в усилии. Усилие — это некое свечение, которое он получает, да? То, что я спрашиваю, что привело к тому, что он раскрыл, познал свое злое начало?
Что заставило его познать злое начало? Невозможность соединиться с товарищами.
Хорошо, значит, группа, нечто внешнее или его внутреннее ощущение, его от этого предотвратили. Это является его злым началом?
Злое начало — это все силы сопротивления к объединению. И точка. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.